Говорит радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В части программы «Шостакович в Петербурге» и «Станиславский во Франции». Во второй части передачи слушайте «Русские писатели в Германии. Предыстория человечества и к юбилею Аллы Демидовой». Минувшая неделя прошла в Петербурге под знаком Дмитрия Шостаковича. 100 лет со дня его рождения исполнилось 25 сентября. Юбилею композитора были посвящены концерты и выставки, на одной из которых в выставочной галерее Архивного комитета Петербурга и Ленинградской области побывала Татьяна Вольцкая.
Слово «архив» звучит сухо, но, присмотревшись к пожелтевшим листкам, понимаешь, какая в них трепещет жизнь. Все основные вехи жизни Дмитрия Шостаковича как будто прорастают на наших глазах, начиная с первой запечатленной в метрике записи о рождении будущего композитора, второго ребенка в семье Дмитрия Болеславовича Шостаковича, работавшего в то время в палате мер и весов у Менделеева, и дочери управляющего якутского золотого прииска Софьи Васильевны, ученицы консерватории, которую ей пришлось бросить, когда стали рождаться дети. Говорит куратор выставки, заведующая галереей Лидия Дмитриева.
Первой учительницей и у старшей сестры Дмитрия Дмитриевича Маруси, Марии Дмитриевны Шостакович, и сам Митя, их учила мама музыки. Маруся была на 3 года старше, ей уже было 8 лет, и маленький Митя, которому было 5 лет, видел, как Марусе трудно давалась эта нотная грамота. И вот когда ему исполнилось 8 лет, мама сказала: «Ну все, Митя, теперь я тебя буду учить». И он умоляюще говорил: «Мамочка, только не по линеечкам, только не по линеечкам, как Марусю». Но когда она его все-таки почти силой посадила за музыкальный инструмент, удивительно, что он моментально все понял. И уже через месяц он играл Моцарта, прелюдии Гайдна, ему страшно понравились эти линеечки. И уже тогда, в свои эти маленькие годы, он начинал писать значки по этим линеечкам. Софья Васильевна через вот месяц-два поняла, что надо, конечно, развивать ребенка, ее знаний уже не хватает. И поэтому как и Маруся, так и Митя стали ходить на музыкальные курсы.
Вот и фотография этого дома тоже здесь есть. Музыкальные курсы Игнатия Альбертовича Гляссера.
Гляссер был известен в музыкальном мире, потому что он вот выработал определенную методику. Но все-таки на курсах Гляссера уже в 17 году Мите стало скучно. Потом Гляссер был очень методичен, и он не разрешал Мите импровизировать, не разрешал ему писать ничего. А Митя уже не мог этого не делать. Ну, конечно, родители думали, что же, как же пойдет дальше. Дальше развитие Мити, потому что все-таки музыкант – это как-то не очень основательно для мужчины.
В те годы, во всяком случае, так считалось.
И тогда вот они все-таки хотели, чтобы он пошел по стезе отца. И вот Митю послали в училище, коммерческое училище Шедловской. Через год родители поняли, что инженера из Мити не получится.
А что это за фотография очаровательной девушки? Наташа Кубе написано. Кто это такая?
Куба – это вот первая муза Шостаковича. Когда они учились в школе, она ему очень нравилась. Ей он посвятил 3 прелюдии. Вот эти прелюдии он как раз играл при поступлении в консерваторию Александру Константиновичу Глазунову. Так что в 19 году, видите, этот 14-летний мальчик уже имел и прелюдии, их было уже 8. И как раз Александр Константинович, к которому обратились все-таки родители за окончание таким...
Вердиктом, да?
Да, да. Что же делать с мальчиком? Вот он так музыкой увлекается. Он сказал, что, конечно, надо Мите учиться музыке.
Лидия Алексеевна, скажите, пожалуйста, вот тут очень подробно на выставке рассказано о первых шагах Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Наверное, выставка идет по жизни хронологически. Отражены ли трагические моменты жизни Шостаковича, которых было достаточно?
Отражены. Именно вот в документах. Не самих постановлений, постановлений, к сожалению, с Галетова нет, но дискуссии есть. 20-30-е годы у нас здесь представлены документы, потому что после окончания фортепианного отделения консерватории в 23-м году и композиторского в 25-м Дмитрий Дмитриевич активно работает и во всех жанрах. Он пишет для театра, он пишет оперы, он пишет балеты. В 26-м году была его первая симфония, которая была принята очень хорошо и даже за границей. Одна из вершин его этого периода – опера «Леди Макбет» Мценского уезда. И вот эта опера, которую ставил Малый оперный театр, была дискуссия потрясающая.
Вот документ «Дискуссия на тему о социалистическом реализме в музыке» 11 июня 1934 года.
Но это были годы, когда нужно было трудовой энтузиазм, производственные темы, что и Шостакович делал там вот производственный балет, назывался «Болт». А тут любовь. Нужна ли любовь такая трагическая? Эта опера всем понравилась. И в январе 36-го года Большой театр ставит эту оперу, на которую пришло правительство во главе с Сталином. И Сталину не понравилась опера. Я, так сказать, читала, готовясь к этой выставке, много литературы. И вот одна статья довольно интересная, которая делает вот интересное предположение, почему же она не понравилась Сталину. Во-первых, в 1932 году Сталину самого в семье кончает самоубийством жена. И вполне возможно, что вот сюжет оперы каким-то ассоциативным образом напомнил ему об этом событии. Потом музыка эта, конец оперы, он же показывает людей, идущих дальше, в Сибирь, в кандалах. И вот эта музыка трагедийная, так сказать, вот этот народ бедный.
Вы думаете, что перед Сталиным стали вереницы тех, кого он послал на каторгу?
Вполне возможно, потому что музыка вызывала этот ассоциативный ряд. И тут же на следующий день появилась статья «Сумбур вместо музыки», затем «Балетная фальшь». Тут же прицепили ему ярлык, что он антинародный композитор. Документ у нас представлен. Приезжал в Ленинград председатель комитета по делам искусств, выступал на общем собрании работников искусств, посвященном обсуждению статей в газете «Правда» о борьбе с формализмом.
Дмитрий Шостакович старался не бывать на собрании, где его прорабатывали. На все гонения и запрещения он отвечал одним – работой. Его влияние с юности чувствовал на себе композитор, народный артист России Сергей Слонимский. С оперой «Леди Макбет» Мценского уезда у него связаны особые воспоминания.
Я не принадлежал к его ученикам, я просто был старше, чем те люди, которые учились у него в аспирантуре с 62-го или 3-го года, потому что я окончил в 55-м году. А когда я поступил в 50-м году, Дмитрий Дмитриевич уже был уволен. Я чувствовал вот что я с детских лет воспитывался на музыке Шостаковича в том числе. Еще когда мне было 12 лет, даже 11, я купил клавир оперы «Леди Макбет». Она была брошена в утиль, лежала в Москве, я учился в Центральной музыкальной школе, в галантерейном магазине. Моя мама обратила внимание, и мы купили. У меня до сих пор этот клавир есть в первоначальной редакции. Я ее играл, сперва ничего не понимал, а потом постепенно стал понимать больше, чем мне самому казалось, и играл на всех переменках. И, конечно, в 48-м году, значит, когда надо было искать своих формалистов и в школе, я показал свое трио, которое очень под сильным влиянием 8-й симфонии, 6-й симфонии Шостаковича, конечно, попал в формалисты. Даже на партии было вырезано: «Слонимский продолжает дело Шостаковича, Прокофьева и прочих, не музыка, а «Ериконская труба». Начертили какие-то якобы четвероклассники. При жизни Сталина испытывать влияние Шостаковича это было абсолютно невыгодно, наоборот. Но, конечно, оно было очень сильно. С другой стороны, мы все, конечно, следили за каждым новым его сочинением. Тем более, что я учился у его ученика Евлахова, а до этого у Бориса Александровича Арапова, который первым в классе показывал симфонии Шостаковича и анализировал, на что, естественно, один из его учеников донес директору консерватории, его тоже отстранили от преподавания.
По счастью, мир устроен так, что тиранов и все их гонения все-таки забывают, как дурной сон, а музыка остается.
В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона